Москве в мае прошлого года. Столичные власти исходили из того, что не смогут обеспечить безопасность участников акции и предотвратить массовые беспорядки, подчеркивается в постановлении Верховного суда. Организаторы парада пытались опротестовать аналогичное решение Тверского районного суда Москвы. Теперь они намерены подать жалобу в Европейский суд. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». День памяти и скорби. Сегодня, 22 июня, 66-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Новый президент Франции Николя Саркози выступает за скорейшее принятие упрощенного варианта Европейского конституционного договора. В Вашингтоне прошли совместные российско-американские парламентские слушания по проблеме двусторонних отношений. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, 22 июня, ровно 66 лет назад, немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза, и это вторжение застало врасплох не только мирное население приграничной зоны СССР, но и военных, вспоминают свидетели первых дней войны. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мумин Шакиров.
В споре о том, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, 22 июня 41 года или осенью 39-го, единого мнения нет. Для одних историков, преимущественно российских, Гитлер без объявления войны напал на СССР, и с этого момента началась Великая Отечественная. Для других 22 июня – это продолжение войны в Европе, развязанной Германией и Советским Союзом двумя годами раньше. Придут ли когда-нибудь историки к общему знаменателю по этому вопросу? Писатель Марк Солонин посвятил этой теме отдельную книгу. Она называется «22 июня» или «Когда началась Великая Отечественная война».
Советский Союз был участником Второй мировой войны активным, начиная с 17 сентября 1939 года. Потом было вторжение в Польшу, потом была трехмесячная война с Финляндией. Мне сейчас трудно, конечно, на память называть цифры, но насколько я помню, потери Советского Союза, его вооруженных сил, в период 17 сентября 1939 по 22 июня 1941 были больше, чем потери вермахта при оккупации того, что вермахт за первые полтора года войны оккупировал. Не говоря про то, что и территории, которые Сталин войной или угрозой применения войны взял под свой контроль, были ничуть не меньше. Поэтому, безусловно, Советский Союз уже полтора года находился в состоянии войны, был одним из активных участников общеевропейской войны. А 22 июня наступила новая фаза этого противостояния, когда бывший партнер Германия превратился в врага.
Скажите, придут ли историки и специалисты когда-нибудь к консенсусу по поводу начала вступления Советского Союза во Вторую мировую войну?
Это не произойдет никогда, потому что у нас в России еще не закончилась гражданская война. А поскольку гражданская война не закончилась, слава богу, она сейчас протекает в мирной форме, в холодной войны, поскольку у разных слоев очень разные представления о будущем страны, соответственно, очень разное отношение к ее прошлому, очень разное отношение к таким знаковым словам, как Сталин, КПСС, Великая Отечественная война и так далее, то договориться здесь невозможно. Никакие аргументы и никакие новые открывшиеся, если они откроются, документы не могут примирить белых и правых, потому что это не спор теоретиков, это спор о жизненных ценностях, интересах, приоритетах.
Ветеран войны, писатель, автор книги «Сталин, Гитлер и мы» Владимир Николаев убежден, чтобы дать правильный ответ, надо заглянуть в революционное прошлое России.
Что война началась в
1917 году. Вот же в чем все дело-то. Что начиная с 17 года мы надорвали все силы для того, чтобы весь мир завоевать. Ну, понимаете? Это же прописные истины. Ну, как ответить на вопрос, что такое для меня 22 июня? Ну, для меня 22 июня это, конечно, начало войны. Гитлер напал на нас официально. Но я-то, как старый человек, написавший 29 книг, я-то знаю, что это не так. Почему Гитлер на нас напал? Сталин собирался начать войну формально и физически, как угодно. Через месяц после того, как напал Гитлер, у него было запланировано. Уже во все войска были разосланы директивы младшему командному составу. Вы можете себе представить, не старшему, не генералу, а младшему. Потому что Сталин все рассчитал. У нас же все же танки на 90% были на колесах, а не на гусеницах. А у нас на колесах где проедешь-то? Только по Красной площади да вокруг Москвы. У нас же было приготовлено 1 000 000 парашютистов. Вы же понимаете, что парашютистами не защищаются. Они потом Москву спасли в 41-м году, когда Гитлер подошел уже к Химкам. Тогда эти приехали сибирские парашютисты. Но они устроили на перегонки Гитлер и Сталин в течение 2 лет себе такую нервотрепку, кто быстрее, понимаете?
Немецкое вторжение застало врасплох как мирное население приграничной зоны СССР, так и военных. Вот как вспоминает первые дни войны узник Освенцима и Гродненского гетто Анатолий Ванукевич.
Мы жили тогда с родителями в приграничном городе Гродно, в центре города. Ночью город бомбили, горели здания, магазины, а утром вошли в город без боя фашисты, солдаты на мотоциклах, велосипедах, пели песни. Не прошло недели, и начались первые облавы. И за фронтовыми вермахтом шли айзенгруппы. Они убивали, вешали. И буквально через неделю-две было создано 2 гетто в городе Гродно.
Ну вот скажите, на вашей территории были какие-то войска или оборонительного плана, или наступательного?
Было пограничные войска, пограничный город. В кальсонах выскакивали солдаты. И их сразу стреляли, потому что в плен никого не брали тогда. Эвакуации никакой не было. Все было сразу взято. Железная дорога и все дороги окруженные. Немцы шли клиньями, и они вышли через неделю, уже были в Минске.
Писатель Владимир Николаев уверен, что сейчас многие историки пытаются рассказать правду о Второй мировой войне. Но процесс переосмысления будет долгим и болезненным. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
К теме сегодняшней годовщины, 66-й годовщины начала Великой Отечественной войны, мы еще не раз вернемся в ходе этого выпуска программы «Время свободы». Ну а сейчас в Москве 17:15, заголовки других важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Квакинском проекте. Сумма сделки составит свыше $700 миллионов. Российское правительство распорядилось возобновить поставки молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Новоогареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте 2006 года. Генеральная прокуратура России не занимается разработкой законопроекта о борьбе с экстремизмом в интернете, сообщила газета «Коммерсант» со ссылки на Центр общественных связей прокуратуры. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер настаивает на продлении срока пребывания канадских войск в Афганистане после истечения их нынешнего мандата в феврале 2009 года. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске в первой части воспоминания о войне, о Великой Отечественной войне. Во второй части «Голоса Амстердама» вы услышите акустический портрет этого замечательного города. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции «Единая Россия» Аркадий Крамарев предложил внести в федеральное законодательство поправки, позволяющие упростить процедуру привлечения судей к уголовной и административной ответственности. Это предложение в эфире «Радио Свобода» сегодня обсуждали обозреватель отдела политики и права газеты «Петербургские ведомости» Михаил Рутман, корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Дмитрий Маракулин. Вопросы им задавал мой коллега Виктор Резунков.
Дмитрий Маракулин, вы писали в «Коммерсанте» об инициативе депутата Аркадия Крамарева. Расскажите нам.
Господин Крамарев, собственно, предложил, как вы правильно заметили, упростить процедуру. Если раньше возбуждались уголовные дела генеральным прокурором, по мнению господина Крамарева, это очень усложняло, поскольку крайне редко, или, точнее сказать, фактически никогда не давали квалификационные коллеги и судьи согласия на возбуждение уголовных дел в отношении своих коллег. Ну и поэтому он решил предложить пойти по другому пути, чтобы прокурор субъекта обращался напрямую к председателю суда субъекта, и они уже, собственно, разрешали этот вопрос между собой. Однако судейское общество считает, что это еще один рычаг давления, так сказать, наступления на независимость судебной власти. Конечно, какое-то рациональное зерно в их словах, безусловно, есть, что, учитывая, как развиваются события в России, это действительно может стать еще одним рычагом. Но, с другой стороны, на сегодняшний день судейское сообщество подконтрольно только самому себе. Квалификационная коллегия судей, она принимает всяческие решения. Я помню, когда в 2004 году было вынесено Зеленогорским судом, одной из судей Зеленогорского суда, беспрецедентное решение. Она по обращению гражданки, у которой был счет в Сотбизнесбанке, арестовала все его счета. И когда я разговаривал с тогда еще исполняющей обязанности председателя городского суда Валентиной Епифановой, госпожа Епифанова сказала: «Я не понимаю, как она могла принять такое решение, я не знаю, чем это объяснить», и разводила руками. Мне кажется, большую роль в восприятии судебной власти именно как коррупционной, коррумпированной достаточно сильно, играют вот такие непонятные гражданам решения. И чем больше судебная власть будет закрываться от общества, чем меньше она будет говорить о самой себе и объяснять нам, почему она приняла такое решение, тем больше будет предпринято попыток каким-то образом на нее воздействовать и каким-то образом принимать участие в контроле.
Дмитрий, депутаты Законодательного собрания Петербурга категорически, да, в целом опровергли идею принятия таких поправок.
Ну да, депутаты, собственно, не согласились со своим коллегой. На том заседании было очень пламенное выступление председателя Совета судей Петербурга господина Шашкина, который всем все объяснил.
А ваше мнение, Михаил Рутман?
Я с огромным уважением отношусь к Аркадию Григорьевичу, и я чувствую, что совершенно правильная его мысль. Он понимает ситуацию как юрист, как бывший начальник ГУВД, как человек в свое время следственным управлением, руководивший нашего города много лет. То есть он видит гораздо больше и глубже, чем, конечно, его коллеги по депутатскому корпусу. И он прекрасно знает, каков реальный статус наших судей, определяемый нынешним нашим законодательством. Такого статуса, насколько мне известно, вообще не имеет ни один судья в мире просто. Потому что практически наши судьи не только выведены из-под всякого контроля, но, так сказать, в их отношении не может проводиться ни одно, ни оперативное, ни следственное действие, и вообще какие-либо действия, подвергающие сомнению их правоту, их решение, правильность их поведения, вплоть до бытового. Но, естественно, тут же судьи скажут, что «как же так?». Это будет использовано против нас. И в их словах есть великая сермяжная правда. Прямо скажем, потому что любая форма контроля, это у нас завтра будет злоупотребление.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в петербургской студии «Радио Свобода», участвовали обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Дмитрий Маракулин. С ними беседовал мой коллега Виктор Резунков. В Брюсселе продолжается саммит Европейского Союза. Официальная позиция Франции во что бы то ни стало отстоять новый проект единой европейской конституции. Впервые в саммите в качестве президента участвует Николя Саркози, рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Два года назад Франция, равно как и Голландия, заблокировала процесс евроинтеграции, высказавшись в ходе референдума против единой европейской конституции. Сегодня новый президент Франции Николя Саркози считает своим приоритетом сдвинуть этот процесс с мертвой точки и убедить всех партнеров по Евросоюзу принять упрощенный текст конституционного договора. Говорит политический обозреватель радио «Франс-Инфо» Мирель Мореске. Это первый европейский саммит для Николя Саркози, и он поставил перед собой весьма непростую задачу – заставить коллег по ЕС принять так называемый упрощенный договор о работе Евросоюза. Через три часа после торжественного вступления в должность 16 мая Саркози отправился в Германию на встречу с Ангелой Меркель, а за прошедший месяц он встретился с семью главами государств ЕС. Десятистраничный документ, выносимый на обсуждение, был разработан председательствующей в ЕС Германии с активным участием Франции. Однако Меркель, Саркози и другим сторонникам договора будет не легко склонить на свою сторону Великобританию, а особенно братьев Качинских, которые полагают, что предлагаемая договором новая система голосования ослабит влияние Польши внутри ЕС. По мнению французского президента и многих других лидеров стран ЕС, реформировать административные механизмы Евросоюза совершенно необходимо как для внутреннего развития Союза, так и для приобретения им большего влияния на мировой сцене. Что же предлагает Франция, чтобы преодолеть сопротивление Варшавы и других держав, выступающих против проекта договора, говорит официальный представитель Елисейского дворца Давид Мартенон.
Мы знаем, что большинство руководителей ЕС настроены в пользу упрощенного договора. Однако мы не можем закрывать глаза на сопротивление со стороны некоторых государств, таких как Великобритания, Польша, Голландия. Во всех этих странах существуют серьезные внутреннеполитические проблемы, которые отчасти объясняют их жесткость в данном вопросе. Мы не собираемся выкручивать им руки или плести интриги против них. Это было бы бесполезно. Их нужно убеждать в том, что им этот договор так же выгоден, как и нам. Ведь если и новый договор провалится, хотя бы в одной стране, расплачиваться придется всем европейцам. Напуганные результатами референдума двухлетней давности, французы предлагают не выносить новый договор на всенародное голосование, а ратифицировать его парламентским путем. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Российско-американские слушания, которые состоялись накануне в американском Конгрессе, центральная тема сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Делегация Комитета по международным делам Госдумы провела совместное заседание с делегацией Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса. Впервые небольшая часть дебатов была открыта для журналистов, которые стали свидетелями неожиданно резких трений. Среди репортеров был мой коллега Алан Давыдов.
Встречу за два дня до ее проведения предварило заявление главы Международного комитета Палаты представителей Тома Лантоса о росте напряженности в американо-российских отношениях. Резко критикуя внешнюю политику России в интервью агентству Рейтер, Лантос сказал, что Россия пребывает в эйфории от потока нефтедолларов. Он сравнил российского президента Путина с играющим мускулом моряком из популярного американского мультфильма «Папай». Глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев в стенах американского конгресса заявил, что считает подобные сравнения недопустимыми.
К сожалению, видели те заявления, которые делал господин Лантос и его коллеги в преддверии нашего визита. Никакие позиции, никакие критические замечания в адрес той или иной страны не должны выходить за рамки и политической, и человеческой этики. И мы будем настаивать на этом в наших контактах с американскими коллегами. Мы это открыто говорим и господину Лантосу.
Выступившая на открытии совместного заседания спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала американских и российских законодателей к взаимному доверию. Сегодня информация распространяется в режиме реального времени, равно как и дезинформация. Поэтому очень важно, чтобы между нами были отношения, позволяющие строить взаимопонимание, устанавливать доверие, получать прямой доступ к фактам, к правде. Глава российской делегации Константин Косачев, несмотря на владение английским языком, решил говорить через переводчика, чтобы, как он выразился, великий русский язык звучал в американском конгрессе. Косачев сказал, что хочет увести из Вашингтона новое понимание Америки и предложить его россиянам.
Российско-американским межпарламентским отношениям очень большое будущее. И наша задача не соревноваться в остроте оценок, а искать новые точки соприкосновения, где усилия парламентариев будут существенным дополнением, а возможно и определяющим фактором решения тех проблем, с которыми сталкиваются. нашей страны и народа. Мы приехали сюда с новыми идеями углубления нашего межпарламентского сотрудничества, с позитивными идеями.
Константин Косачев поделился рядом новых идей межпарламентского сотрудничества. Он предложил вывести межпарламентское общение за рамки связи комитетов по международным делам, подключить комитеты и комиссии, занимающиеся макроэкономическими вопросами, производством, наукой и передовыми технологиями. Другое предложение состоит в том, чтобы американские и российские законодатели начали участвовать в парламентских обсуждениях в обеих странах проблем, относящихся друг к другу. Косачев также считает целесообразным устраивать поездки совместных делегаций в те регионы земного шара, на ситуацию, в которых США и Россия смотрят по-разному – в Иран, в Косово или страны Балтии. Американская сторона нашла предложение российской делегации заслуживающим внимания. Однако дальнейшая дискуссия была посвящена проблемам, вызывающим наибольшие американо-российские разногласия. Ведущее заседание конгрессмен Том Лантос, воздав должное российской истории, музыке, литературе и искусству, указал, что не намерен смягчать критику российского руководства там, где оно, по его мнению, заслуживает. Сейчас, периодически обмениваясь колкостями, мы можем просто не заметить, как многие сложные проблемы разведут нас по разным углам. И все же я считаю, что мы можем прийти к консенсусу по таким животрепещущим вопросам, как противоракетная оборона, независимость Косово, энергетическая политика. Важно, чтобы обе стороны воздерживались от запальчивости, способной намного усложнить сотрудничество. Мы собрались здесь для рациональной, убедительной, реалистичной и коллегиальной дискуссии. Глава российской делегации Константин Косачев посетовал, что, на его взгляд, многие американские политики и государственные органы в оценке российской действительности становятся жертвой поверхностного подхода и страхов во времен холодной войны. Косачев считает некорректным, когда американские наблюдатели, сравнивая ельцинскую Россию 90-х годов с нынешней Россией, утверждают, что при Владимире Путине страна совершила откат. Российские парламентарии считают, что огромное большинство россиян дадут на этот вопрос противоположный ответ. В свою очередь, конгрессмен Том Лантос признал, что российская экономика действительно сейчас в лучшем состоянии, чем год назад. Но он заметил, что при Путине россияне получают через телевидение только точку зрения Кремля, что практикуются запреты на демонстрации оппозиции, а в последние годы убито почти полтора десятка независимых журналистов, и эти убийства так и не раскрыты. Несколько раз Том Лантос прерывал гостей, призывая их опираться не столько на собственное мнение, сколько на реальные факты. Когда речь зашла о добивающейся независимости от Сербии провинции Косово, зампредседателя Международного комитета Госдумы Наталья Нарочницкая ответила Лантосу взаимностью. «Надеюсь, что мое положение женщины, а я не феминистка и не оспариваю данные мне Богом, мое положение не позволит господину Лантосу меня перебивать, хотя, возможно, в Палате представителей принято перебивать оратора, если его речь кому-то не нравится». Перейдя на русский язык, профессор истории Наталья Нарочницкая, говоря о Косове, предостерегла, что, получив независимость, этот край может превратиться в радикальное исламское государство, создав опасный прецедент для новых этнических конфликтов по всему миру. Судя по всему, сближение позиций российских и американских законодателей по обсуждаемым вопросам не произошло. Однако Том Лантос нашел встречу полезной. «Сегодня мы не преодолели разногласий, но важно то, что делегация из Российской Госдумы готова была на открытом форуме дискутировать с коллегами из Конгресса США по спорным проблемам». Подобные встречи российских думцев и американских конгрессменов уже проводились прежде, в 2004 году в Москве и в 2005 году в Вашингтоне. На третье заседание в четверг впервые были допущены представители общественности и журналисты.
Это был репортаж Алана Давыдова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Ковыктинском проекте. Сумма сделки составит свыше $700 миллионов. Российское правительство распорядилось возобновить поставки молдавского вина. Президент России Владимир Путин сообщил об этом на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным в Новоогареве. Запрет на ввоз в Россию алкоголя из Молдавии и Грузии был введен в марте 2006 года. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. В беседе с журналистами Бастрыкин заявил, что комитет займется, в частности, расследованием дела об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Генеральный секретарь НАТО Ябды Хоупсхефер настаивает на продлении срока пребывания канадских войск в Афганистане после истечения их нынешнего мандата в феврале 2009 года. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал очень хорошими завершившиеся в Пхеньяне двухдневные переговоры. Хилл выразил уверенность в том, что Северная Корея готова остановить свой ядерный реактор в Юнбоне. По его словам, стороны подтвердили стремление реализовать достигнутое ранее международное соглашение по этому вопросу. Российские силовые структуры пресекли деятельность преступной группы, нелегально переправлявшей людей в страны Западной Европы. Арестованы 6 человек. Об этом сообщил представитель ФСБ России. Верховный суд России признал законным запрет на проведение гей-парада в Москве в мае прошлого года. Столичные власти исходили из того, что не смогут обеспечить безопасность участников акции и предотвратить массовые беспорядки, говорится в постановлении Верховного суда. Владимир Путин поедет на сессию Международного олимпийского комитета в Гватемале, которая состоится с 3 по 4 июля. Президент России примет участие в презентации Сочи, города-кандидата на проведение зимней Олимпиады 2014 года. И еще одна сегодняшняя тема, наверное, самая главная. В России и других странах СНГ сегодня отмечается годовщина начала Великой Отечественной войны. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Саратова наш корреспондент в этом городе Ольга Бакуткина.
22 июня в 4 часа утра началась война на белорусском и украинском фронтах. У меня отец герой войны. От него и не только проходили со школы до школы. Все они знали.
Враг вероломно перешел границу Советского Союза. А я уже не помню. Был выпускной же вечер, а поутру объявили, по-моему, да? Праздники кончились.
Я не помню. Я давно уже историю изучал. У меня с памятью беда.
Я знаю. Крепость, граница, Брест. Все они там, бедолаги, с ружьем стояли. Некогда даже живые остались. Ну и все, поехали дальше, немцы.
22 июня. Без объявления войны началась война. Брест принял первые, так сказать, удары. Да все об этом знают.
Я в Феодосии жила, папа ушел в этот же день сам на фронт. Все, а мы эвакуировались сюда. Было страшно. Потому что нас через окно даже сажали в поезд. Невозможно было выехать. Бежали от немцев. Бабушку, дедушку расстреляли. Дядю моего родного там расстреляли в Феодосии. Вот я знаю, как началась война.
22 числа фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Об этом вся страна узнала голосом Левитана, который звучал со всех репродукторов.
Я была далеко в Средней Азии. Гораздо позже я помню. Я в школу уже когда пошла. Все, конец войны. А начало смутно помню. Отец ушел сразу на фронт. Война от нас так была далеко. Я в Ташкенте была.
О начале Великой Отечественной войны я узнал из телевизора. Как раз на 22-й показывали какой-то фильм. Какой, не помню.
Гитлер захватил Северную Сибирь, по-моему. Что-то еще какой-то Дальний Восток, нет? И начал Россию нападать.
С необъявленного нападения 22 июня в 41 году в 4 часа ночи. Дедушки у меня оба участвовали. Ни одного я не застал. То есть они оба померли раньше, чем я родился, на основании ран, полученных на войне. В то время, когда я был молодой, очень активно везде все рассказывалось. И книжки были про войну, и фильмы на тех двух каналах, которые тогда были на 90% про войну.
Было нападение в Польше, нападение на Польшу 22 июня. Бомбежка была в южных границах, по-моему, Советского Союза и так далее.
Вероломно напал Германия без объявления войны 22 июня 41 года. Началась Великая Отечественная война. Каждый человек должен знать историю своего отечества. Если не знаешь историю, нет будущего.
Так жители Саратова отвечали на вопрос: знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Интересная находка американских археологов – одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Чикагские археологи обнаружили центр по обработке золота на Среднем Ниле. Золотая фабрика работала между 2000 и 1500 годами до нашей эры. Рядом с ней также были найдены захоронения. Находки свидетельствуют о том, что этот регион был частью древнего царства Куш, который контролировало территорию протяженностью около 1200 квадратных километров. Сейчас ученые пытаются выяснить, как в этом государстве использовались инструменты власти и военного управления без применения письменности и многочисленных городских центров, таких, какие были в Египте и Месопотамии. Выражение чувств словами делает печаль и гнев менее интенсивными, сообщают калифорнийские психологи. Они сканировали мозг 30 добровольцев, которым были показаны фотографии, изображающие проявление сильных эмоций. При этом было предложено назвать чувства словами, например, грустный или сердитый, в соответствии с выражением лица на фото. Далее, с помощью метода ядерно-магнитного резонанса, ученые определили, что вербализация уменьшала активность структур мозга, отвечающих за эмоции, в частности, амигдалы, зоны, ответственные за страх и панику. Это исследование объясняет, почему разговор с врачом или даже с барменом позволяет почувствовать себя лучше. Итальянские генетики обнаружили у представителей двух семейств из Южной Италии ген, блокирующий холестерин. Семейство из Сицилии и Калабрии является первыми светлокожими представителями, у которых обнаружен этот ген. В 2005 году аналогичные мутировавшие гены были найдены у 2% американцев африканского происхождения. Теперь ученые пытаются понять генетическую основу нарушений в обмене веществ. Таким образом, они надеются найти новые способы поддержания низкого уровня холестерина и предотвращения сердечных сосудистых заболеваний. Восточный факультет Санкт-Петербургского университета создает уникальный электронный каталог древних книг и рукописей из фондов библиотеки. Для сканирования рукописи используется оборудование, способное бесконтактно оцифровывать многовековые манускрипты, не повреждая их. Ведь помимо исторической, научной и культурной ценности, они обладают и немалой стоимостью. Например, манускрипт гороскопа персидского шаха Тахмаспа, составленный в 1526 году в Персии, может быть оценен экспертами зарубежных страховых компаний в 500 тысяч долларов.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. В Нью-Йорке вчера на 92-м году жизни скончался маршал Шульман, один из самых известных американских специалистов по Советскому Союзу, России и постсоветскому пространству. Он считался также одним из основателей так называемой советологии. Ветеран Второй мировой войны, Мартин Шульман некоторое время работал в Госдепартаменте США. Он занимал должности в аппарате Организации Объединенных Наций. Основная его деятельность была связана с Колумбийским и Гарвардским университетами и Американским институтом углубленного изучения Советского Союза. О значении работы Шульмана и уходящей в прошлое эпохи вашингтонских специалистов по Кремлю в рамках нашей традиционной рубрики «Мировая политика» мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым.
Чем маршал Шульман выделяется среди прочих американских экспертов, политологов, которых принято называть специалистами по Кремлю? Чем он был так велик?
Маршал Шульман – один из старейших советологов, которые, собственно говоря, именно поколение вот академических советологов, вышедших университетов. До этого, до войны, советологии как таковой не было. В основном этим занимались бывшие троцкисты, эсеры, многие из которых сделали себе на этом имена. Но вот именно после войны, после того, как началась холодная, Холодная война, возник интерес к этой отрасли, и стали готовиться вот такие специалисты. И Шульман из этого поколения, из первого поколения советологов, и он сделал много для дальнейшего развития изучения Советского Союза. Он основал, в частности, и это было практически при каждом университете крупном в США, но он основал два крупных института по изучению Советского Союза и Восточной Европы. Это институт при Колумбийском университете, и это Гарвардский центр изучения Советского Союза. Кроме этого, он был, конечно, известным экспертом, который сотрудничал со многими органами массовой информации. И, в частности, он, конечно, очень тесно сотрудничал с Радио Свобода. И на протяжении многих лет он выступал у нас в качестве эксперта, консультанта.
Вот если поговорить об истории кремлинологов, если их можно так называть, можно вспомнить несколько очень известных имен. Кто из них оказывал наиболее сильное влияние на американскую политику второй половины XX века.
Но самое сильное оказал, конечно, отец-основатель советологии Джордж Кеннан. Кеннан не академик, он был американский дипломат и государственный деятель, который положил основу известной своей статьей в журнале Foreign Affairs. Он формулировал гипотезу сдерживания Советского Союза. То есть, что Советский Союз — это реальная сила, с которой надо жить, победить его нельзя и войны не надо устраивать, а надо делать упор на стратегии сдерживания. И вот эта стратегия была доминирующей на протяжении всей Холодной войны. После этого виднейшие советологи были уже, вот опять же, академики, люди, которые пришли с университетской скамьи, которые сделали карьеру на этом. Интересно, что многие были из Польши. В частности, два виднейших имени – это Збигнев Бжезинский и Ричард Пайпс. Оба они в свое время были сотрудниками различных администраций. В частности, Збигнев Бжезинский был советником по национальной безопасности при Джимми Картере, а Ричард Пайпс был советником по делам Советского Союза в администрации Рональда Рейгана.
В Советском Союзе долгое время существовало такое убеждение или миф, называть это можно по-разному, о том, что при Белом доме существует некий теневой кабинет вот этих советологов или кремлинологов, которые оказывают гораздо большее влияние на американскую внешнюю политику, чем люди, занимающие официальные высокие должности в Белом доме. Действительно ли это было так? И есть ли какие-нибудь конкретные примеры, когда вот такие люди повлияли на отношения Вашингтона с Москвой, начиная от, допустим, Карибского кризиса и кончая периодом конца 80-х, встречами Рейгана и Горбачева и так далее? Или это все-таки был миф?
Это, конечно, миф, скажем так, на 95%. Это миф, который создавался в Советском Союзе, чтобы показать какие-то козни и заговоры, с помощью которых движется американская политика. И это миф, который в значительной степени существует даже до сего времени. На самом деле, что в этом верно, Бжезинский был советником по национальной безопасности, и это очень влиятельная должность. Конечно, Бжезинский пришел в аппарат Джимми Картера, когда он уже был очень авторитетным специалистом по Советскому Союзу и Восточной Европе. И Ричард Пайпс, который, надо сказать, в самом аппарате Рональда Рейгана проработал недолго, но был довольно авторитетным человеком. Но на самом деле все решения принимаются людьми, которые в кабинете. А в общем-то, в конечном счете, президентом. Он может слушать своих советников, он может не слушать. Естественно, Джимми Картер прислушивался к советам Збигнева Бжезинского, потому что он его и назначил на эту должность. В остальном, я прекрасно знаю, что большинство университетских советологов не имело никакого прямого контакта ни с Белым домом, ни даже со следующим слоем. Эти люди работали в институтах при университетах. Они, конечно, получали гранты от федерального правительства, как, собственно, и все ученые. И они делали свои наработки, которыми потом могли пользоваться или не могли пользоваться в Белом доме. Но идея о теневом кабинете совершенно бредовая.
Маршал Шульман скончался, он был уже очень пожилым человеком, человеком своего поколения, так же, как и Кеннан, Пайпс, Бжезинский и так далее. Можно ли говорить, что сейчас в Вашингтоне уже нет таких мэтров советологии, какими были вот эти люди?
С тех пор выросло уже новое поколение советологов, которые тоже, в общем, сейчас не вполне, так сказать, в центре внимания. Из вот той классической школы жив и активен в основном только Бжезинский. Надо сказать, что сейчас ведь главное внимание Соединенных Штатов приковано к другим областям земного шара. Немножко это искусственно раздувается в России, которая пытается поместить себя во внутренних средствах массовой информации в центр внимания внешней политики Соединенных Штатов. На самом деле это не так. И поэтому в центре внимания, естественно, Китай в первую очередь. И в связи с войной и Ближним Востоком вот эти две проблемы. Но, в общем, сейчас в связи с энергетической мощью России это вызывает больше интерес, но прежде всего именно в областях вот экономических, такого рода. Так что, в кавычках, золотые времена советологии, конечно, отошли в прошлое.
Об известном советологе маршале Шульмане рассказывал обозреватель Радио Свобода Алексей Цветков. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Совместная российско-британская компания ТНК BP продает «Газпрому» свою долю в Ковыктинском проекте. Сумма сделки составит свыше $700 миллионов. Российское правительство распорядилось возобновить поставки молдавского вина. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Генпрокуратура России не занимается разработкой законопроекта о борьбе с экстремизмом в интернете, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Центр общественных связей прокуратуры. Совет Федерации утвердил на должность председателя Следственного комитета заместителя генпрокурора России Александра Бастрыкина. Генеральный секретарь НАТО Яп Дехлоупсхефер настаивает на продлении срока пребывания канадских войск в Афганистане. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал очень хорошими завершившиеся в Пхеньяне двухдневные переговоры.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь вернемся к теме 66-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Координационному совету героев в День памяти и скорби дирекция Центрального музея истории Великой Отечественной войны отказалась предоставить место для проведения встречи ветеранов с молодежью. Председатель совета героев Валерий Бурков уверен, что фронтовиков не пустили в Музей славы на Поклонной горе в День скорби по политическим мотивам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
В зале воинской славы в Центральном музее истории Великой Отечественной войны 22 июня планировали собраться фронтовики, ветераны разных поколений и молодежь, чтобы почтить память павших в годы войны. Дирекция музея усмотрела в традиционном мероприятии политический смысл, говорит герой Советского Союза, председатель Координационного совета героев Валерий Бурков.
Собраться в зале воинской славы, где, кстати, имена этих героев выбит, провести такой торжественный памятный митинг, помнить наших боевых товарищей, фронтовиков, да, попавших, возложить там цветы, монумент, и огласить свое обращение к президенту, политическим партиям, Государственной Думе Советской Федерации, тем, чтобы возвратить историческую традицию награждения граждан за совершение геройского подвига самой высокой государственной награды. То есть придать званию Героя Российской Федерации статус высшей степени отличия, как это было в СССР, звание Героя Советского Союза.
По словам Валерия Буркова, директор музея Владимир Заборовский в предварительной устной беседе дал согласие на проведение Дня памяти. Однако буквально через пару дней неожиданно передумал. Причину такой перемены Валерий Бурков объясняет так.
Друг директора пугался этого через несколько дней. Я думаю, что, конечно же, это не его личное решение. Или его решение основано уже на каких-то других, там, не знаю, указаниях. Я вообще не понимаю, при чем здесь политика. Вот политика – это когда партии проводят свои мероприятия. Политика, когда, извините, те, кто борется за власть, проводят свои мероприятия в целях пропаганды своей деятельности. А когда герои собираются с молодежью, с неполитическими молодежными организациями, да, со студенческими, и говорят, давайте вот мы будем вместе и поминают павших, что здесь, какая здесь политика? Просто вот есть совокупность уже факторов к сегодняшнему моменту, которые говорят о том, что нам начинает очень сильно противодействовать. Я подразумеваю, что те, кто против этой идеи, а такие есть, значит, они есть в администрации президента, хотя там же есть и наши сторонники. Противники начинают противодействие.
По мнению Валерия Буркова, запрет вызвала идея Координационного совета придать званию Героя России статус самой высокой государственной награды.
Противодействие не конкретно ведь Буркову, там, Иванову, Петрову, Сидорову, а противодействие тому, чтобы не оглашалось, не популяризировалось, не внедрялось в массы, не увлекало за собой массы определенная идея. Вот о чем идет речь. И вот это уже политика.
В чем конкретно дирекция музея усмотрела политический смысл, начальник отдела информационного обеспечения Ольга Жигунова не пояснила, но назвала еще одну причину отказа фронтовикам – значительный наплыв посетителей в этот день.
Это не ежегодная никакая акция, это не традиционная акция, и речь, в общем-то, идет о политической акции. Дело в том, что во все дни, которые касаются памятных дат времен Великой Отечественной войны, музей принимает минимум 2000, в общем-то, а то и 5-7 тысяч посетителей.
Между тем, все основные мероприятия в День памяти и скорби, по словам Ольги Жигуновой, пройдут в Зале памяти, а не в Зале воинской славы, где планировали собраться герои-фронтовики и молодежь.
22 июня в 11:00 в Зале памяти Центрального музея Великой Отечественной войны пройдет патриотическая акция «Вожжение свечей памяти». Это ежегодная акция, в рамках которой зажигается 1418 свечей по одной на каждый день войны. В общем-то, основные участники акции – это, естественно, наши ветераны. И, естественно, на этой акции присутствуют представители аппарата президента Российской Федерации, и политические партии. И также мы ожидаем присутствия представителей религиозных конфессий. И после этой акции состоится концерт «Реквием» для наших ветеранов. Сама акция «Вожжение свечей памяти», она пройдет в Зале памяти и скорби.
А в Зале славы воинской что-то будет проходить?
В Зале славы будет проходить акция партии «Единая Россия».
Раз не удалось обсудить инициативу и передать ее в администрацию президента, Координационный совет героев решил обнародовать отношение к ней. По словам героя Советского Союза Валерия Буркова, совет объявляет о проведении всероссийской акции, которая так и будет называться. Званию Героя России – самый высокий статус государственной награды.
У нас пока нет только одного на самом деле. У нас есть аргументы, у нас есть поддержка научной общественности, у нас есть поддержка политическая, у нас есть административная поддержка, но у нас нет поддержки общественной. Вот именно общественная поддержка и позволит противников сломать.
Говорил председатель Координационного совета героев, герой Советского Союза Валерий Бурков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Второй час нашей программы завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ее ведущий Юрий Жигалкин. А главная тема второй части – издание сборника стихов узников тюрьмы на американской военной базе в Гуантанамо.
Несмотря на потрясения на рынке недвижимости, падение цен на жилье во многих штатах, большинство американцев продолжает верить, что стоимость принадлежащего им жилья будет подниматься. 55% опрошенных твердо верят в это, несмотря на прогноз Ассоциации риэлторов о том, что к концу следующего года цена домов упадет на 2,5%, впервые за два десятилетия. Домовладельцев не пугает и то, что на рынке оказалось рекордное число домов, а спрос заметно упал. Они продолжают рассматривать недвижимость в качестве своего золотого запаса, который просто, по их мнению, не может обесцениться. Если верить статистике, принуждение может быть лучшим способом борьбы с курением. За 4 года после введения ограничений, названных критиками драконовскими, число курящих нью-йоркцев сократилось на 4%. Сегодня курят лишь 17,5% горожан. Прежде всего, город ввел дополнительные налоги на сигареты, подняв их цену на 30% до $6-7 за пачку. Затем курение было запрещено на рабочем месте, и курильные комнаты были изведены как вид. Следом курение было объявлено вне закона в ресторанах и барах, желающие выбегают покурить на улицу. А закрепила перелом в борьбе с вредной привычкой рекламная кампания, героем которой стал больной раком горла мужчина. Он призывает нью-йоркцев не курить механическим голосом, исходящим из трубки, вставленной в трахею. 240 тысяч нью-йоркцев бросили курить за 4 года. Следующий вопрос для экспертов – возможно ли полная победа над курением? Гражданин Кейн Орсона Уэллса удержал звание лучшего американского фильма всех времен по результатам первого за десятилетие опроса ведущих кинокритиков и историков кино. К нему приблизился крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы, отодвинувший на третье место «Касабланку» Майкла Кертиса. В первую десятку лучших фильмов также вошли «Унесенные ветром», «Волшебник Оз», «Список Шиндлера» и «Головокружение», поставленное Хичкоком. Интересно, что из фильмов последнего десятилетия достойными места в списке 100 лучших были признаны лишь «Властелин колец», «Братство кольца», «Спасая рядового Райана», «Титаник» и «Шестое чувство». Вскоре выйдет из печати совершенно уникальное издание – сборник стихов заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Как выясняется, часть своего времени заключенные, подозреваемые в причастности к террористическим организациям, проводили и проводят за сочинением стихов. Поначалу тюремное начальство пыталось запретить неразрешенную строгим тюремным уставом деятельность, а затем убедившись в невинности поэтических студий заключенных, решила не препятствовать их творческому порыву. Впрочем, кое-кто считает, что публикация стихов потенциальных террористов – идея сомнительная. Слово Яну Рунову.
Составитель сборника «Адвокат 17 заключенных йеменцев» Марк Фальков заинтересовался стихами своих подзащитных. Затем оказалось, что многие другие заключенные Гуантанамо пишут стихи. И тогда ему, не только адвокату, но и защитившему докторскую диссертацию по американской литературе, пришло в голову издать сборник под названием «Стихи из Гуантанамо. Заключенные говорят». Книга выйдет в августе в издательстве университета штата Айова. По словам составителя сборника, заключенные царапали стихи камешком на одноразовых пластиковых стаканчиках и передавали их друг другу. Надзиратели, опасаясь, что в стихах содержатся закодированные сообщения, уничтожали стаканчики. Однако заключенные заучивали свои стихи наизусть, а когда получали право писать или когда выходили из тюрьмы, восстанавливали их по памяти. В одном из стихотворений есть такие строки: «Когда я слышу, как воркуют голуби, горячие слезы заливают мое лицо. Когда щебечут жаворонки, я мысленно пишу письмо сыну. Мохаммед, я страдаю. В моем отчаянии один лишь Аллах служит мне утешением». Конец цитаты. В 84-страничный сборник вошли 22 таких стихотворения. Они были переведены с арабского и пушту на английский небольшой группой переводчиков, одобренных Министерством обороны Соединенных Штатов. Президент Института Минарет Свободы в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад, говорит: «Самое трудное для заключенного — скоротать время, занять себя. Сочинение стихов — один из способов борьбы с тюремной скукой. Мне будет любопытно прочитать сборник, хотя я не думаю, что он станет бестселлером. Вряд ли найдется много американцев, которые купят книгу и проникнутся сочувствием к тем из авторов, которые стреляли в мирных жителей». Сам составитель сборника Марк Фальков ответил на это: «Они не террористы. Во всяком случае, мои подзащитные не террористы. Им не предъявлены обвинения, их вина не доказана. Я полагаю, что покупать книгу будут в основном леволиберальные читатели». Деньги, собранные от продажи книг, будут поступать на счет Нью-Йоркского центра за конституционные права, который защищает заключенных Гуантанамо. Сами авторы стихов никаких денег не получат.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – положение в российской армии, участившиеся случаи передачи солдат-срочников в так называемую аренду предпринимателям. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.